Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьвер». И сегодня, как всегда, в это время, по понедельникам, я проведу Ростислав Ищенко. Я сегодня хотел предложить вам обсудить тему неаккуратности в политике или, скажем так, плохого предвидения, что ли. Народная пословица, народная мудрость говорит, что самые большие состояния всегда терялись на фразе «это будет дорожать всегда». И вот в политике тоже существуют люди, которые считают, что какая-то определенная сложившаяся ситуация будет существовать всегда. Я еще ничего не успел сказать, у нас уже есть мнение. Ну, давайте послушаем мнение. Так, добрый день, пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Ростислав Семен Никитович. Ростислав,
вот, добрый день.
По поводу, значит, вот то, что вы сказали, как раз в строку, как говорится. Вот Роман Георгиевич перед вами, вот он детально довольно рассказывал вот историю вот этих всех событий сегодняшних в Армении, в Азербайджане войны. Вот, и он сказал, что сам Нагорный Карабах был передан в состав Азербайджанской ССР дедушкой Лениным с его соратниками. Вот. Ну, то есть, кто у нас заложил эти мины многочисленные по границам, это национально-территориальное деление ввел? Это правильно Жириновский сказал в этом плане? Большевички наши. Причем, второй момент, многострадальная Армения. Вот смотрите, когда после геноцида этого ужасного до 2 миллионов армян было вырезано в 1915 году, вот. После этого, в 16-м году, царский генерал Юденич Николай Николаевич отогнал турок за Можай, как говорится, до Эрзурума и Трапезунд. Армения получила выход к Черному морю, к ней были присоединены часть территории Турции. В 20-м году дедушка Ленин с большевиками передал Ататюрку не только завоеванные территории, присоединенные к Армении, Армения имела выход к Черному морю, напомню, но и часть исконных территорий Армении просто отдал, военной силой принудил, ну, чтобы получить себе в друзья Ататюрка. Но Ататюрк им сильно попользовался, как Семен Аркадьевич тоже говорил, этой доверчивостью большевиков, которые хотели там мировую революцию раздуть, для них народы, люди это были вязанки в дров, в костер мировой революции. Вот это вот верно, я хотел вас спросить, как историка, что вот Нагорный Карабах действительно был передан в состав Азербайджанской ССР. Ну,
значит, дело в том, что борьба за Нагорный Карабах, да, идет значительно раньше, чем вообще азербайджанцы стали называться азербайджанцами. Хотя армяне уже армянами назывались. Поэтому он там из рук в руки переходил, и войны за него шли, начиная чуть ли не с 3 века нашей эры. Значит, поэтому там говорит, что вот он просто был передан в состав Азербайджана, и с этого начались проблемы, это было бы некорректно. Значит, актуальные нынешние проблемы, да, можно сказать, что они начались с момента разграничения на Кавказе, потому что это разграничение включало не только передачу, кстати, Нагорного Карабаха Азербайджана, но там ряд районов был передан Армении, потому что оба государства на них претендовали. И оба государства только что возникли после столетий несуществования. Поэтому, опять-таки, сказать, что эти территории принадлежали кому-то или не принадлежали, до тех пор было невозможно. Значит, что касается передачи, кстати, территории Турции, то названные вами территории действительно были заняты в свое время русской армией, но в состав Армении они никогда не входили, потому что они...
Правильно.
Но Севрский договор не вступил в силу. По Севрскому договору и Константинополь был греческим, и проливы.
Нет, просто, большевики отказались его признавать, и Турция отказалась его признавать.
Причем здесь большевики? Большевики вообще не подписывали Севрский договор.
Нет,
Северский договор подписывался странами-победителями и Турцией. Турция его не признала. Турция его не признала. Продолжила боевые действия, выгнала греков с континентальной Турции, убедила уйти оттуда, потому что там были еще зоны оккупации итальянская и французская, убедила уйти оттуда итальянцев и французов, и в конечном итоге выиграла войну с Арменией. И вот после того, как турки заняли территорию Армении почти до Еревана, и туда вошла 11-я советская армия и, по сути дела, провела линию разграничения. Границы-то как таковой не было. После этого в 22-м году был заключен Карский договор с Турцией, по которому большевики действительно уступили все эти территории, но они их уже не контролировали, не могли их забрать у Армении и отдать. Их контролировали турки.
Такой деятель политический, Легран по фамилии, который принудил правительство Армении передать исконные ее территории Турции. Ну, неужели...
Вы хотите сказать, что у Армении отобрали... Значит, я еще раз повторяю. Давлением. Откройте энциклопедию, да? Значит, посмотрите статью. «Армяно-турецкая война. 1918 год». И вы увидите, что турецкие войска стояли под Ереваном. Какие можно отдать территории, если они контролируются турецкими войсками? Как их можно отдать?
Значит, я повторяю,
Турция их захватила военной силой, эти территории. Значит, и она войска оттуда не отводила. Значит, они стояли вот примерно по нынешней границе, они стояли. Так и была проведена линия разграничения. Туда успела войти, в 19-м году успела войти 11-я советская армия, которая свергла в Армении...
Она воевала на Сичевань.
Она свергла в Армении правительство дашнаков, так же, как до этого в Азербайджане свергла правительство мусаватистов. Значит, и та часть территории Армении, которая оставалась свободной от турецких войск, стала Армянской ССР. Вот. Что касается Кавказского разграничения, то, повторяю, там у местных народов всегда были друг к другу претензии. Значит, и провести границу так, чтобы она всех устроила, практически невозможно. Опять-таки, да, я думаю, что, в принципе, большевики могли бы прирезать на Горный Карабах и к Армении, значит, от этого бы Азербайджана бы не убыло. Значит, но, повторяю, там ведь население все равно было смешанное. То есть, да, там жили в основном армяне, то есть большинство там представляли армяне, население было смешанное, и Азербайджан тоже претендовал на эту территорию. То есть старались провести границы так, чтобы вызвать минимум всех самых обид друг у друга. Вот. Ну, а сейчас экстраполировать ситуацию на 100 лет назад, послушайте, воюют-то не люди, которые жили в 20-е годы. Воюют современные армяне и современные азербайджанцы. И до тех пор, пока они не научатся жить рядом в мире, да, они воевать будут. Потому что, когда Азербайджан считает эту территорию своей, Армения считает эту территорию своей, и они готовы за нее воевать, их никто не может остановить. А мотивировать это тем, что когда-то там 100, 200, 300, 500 или 1000 лет назад была совершена несправедливость в отношении кого-то, любая война мотивируется какой-то несправедливостью, которая была когда-то совершена. Но, повторяю, воюют наши современники. Все, спасибо, у нас тут много звонков, пока мы с вами беседовали. Слушаю вас, добрый день, вы в эфире. Так, кто-то не успел. Давайте послушаем следующего. Добрый день, вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ростислав Владимирович.
Да.
Вот хочу поделиться мыслью по поводу решения карабахской проблемы.
Ну, слушаю вас.
Если Армения бы поступила по примеру Крыма и вступила бы в состав Российской Федерации как субъект.
Ну...
Соответственно, проблемы все эти территориальные, они уже рассматривались по-другому.
Совершенно правильно. Тогда бы Армения бы никогда бы не увидела бы Карабаха, потому что Российская Федерация не стала бы претендовать на азербайджанскую территорию.
Ну, не знаю, честно говоря. Но такой вариант бы...
Ну, послушайте, во-первых, все, у кого есть проблемы, не могут вступить в состав России. Во-вторых, Россия не может решать проблемы всех, да? Значит, у нее есть определенные договорные обязательства. Я, кстати, говорил, что в случае, если армянская территория подвергнется неспровоцированной агрессии, Россия действительно будет защищать Армению, независимо от того, насколько ей это в тот момент будет выгодно или невыгодно. Да? Карабахская проблема – это проблема двух народов, армян и азербайджанцев, которые, повторяю, не могут поделить эту территорию. Да, там есть объективные причины, там есть субъективные причины. Значит, но они за эту территорию воюют, воюют долго, упорно, столетиями, да, и собираются воевать дальше. До тех пор, пока они сами не решат, что худой мир лучше доброй ссоры, да, они воевать будут, куда угодно их присоедините. Хоть в Америку их включите, они все равно будут воевать. Они дождутся удобного момента и все равно будут воевать. Потому что, до тех пор, пока народы считают, что они должны эту территорию завоевать, да, отобрать друг у друга, их не остановить, это их личный выбор. Вот. Значит, им можно посоветовать, им можно помочь, можно заниматься посреднической деятельностью, да? Но, вот знаете, это как когда два человека дерутся. Значит, если они сами не решат остановить свою драку, вы их не заставите.
Они... Да, но если два маленьких, а убеждает их большой, это может иметь значение.
Значит, они уйдут за угол и будут драться дальше. Вот, это первое. И второе, опять-таки, когда мы говорим о международных отношениях, да, то, ну вот хорошо, как большой может остановить эту драку? Отправить туда свои войска и стать между ними, да? Ну, так они с двух сторон будут стрелять по этим войскам.
В Советском Союзе они жили нормально, не стреляли.
Значит, в Советском Союзе они жили нормально и не стреляли, потому что Советский Союз мог в любой момент взять целый народ и отправить в Сибирь снег убирать. Значит, они это прекрасно знали. Значит, поэтому и не стреляли. Но Советский Союз еще не успел развалиться, они уже стрелять начали. И не только они, кстати. То есть в 89-90 год, значит, начались столкновения на всех, во многих национальных окраинах, и везде они были связаны с застаревшими конфликтами.
Это борьба элит.
Это не борьба элит. Элиты не могут заставить вас взять в руки оружие и отправиться воевать, если вы этого не хотите. Еще раз повторяю, это там действительно самое, вы поговорите с обычными армянами, с обычными азербайджанцами. Они вам скажут, что они хотят жить в мире, но все равно будут воевать. Вот они с одной стороны говорят, да, мы хотим жить в мире, да, мы знаем, что азербайджанцы тоже хорошие люди, и армяне тоже хорошие люди. Там. Все знаем, вообще очень хотим, нам очень нравилось жить в мире. Но воевать мы сейчас все равно будем, потому что мы по-другому не можем. Вот до тех пор, пока это не можем, не будет преодолено, вы ничего не сделаете. Все, спасибо. У нас еще есть звонки. Давайте ответим. Слушаю вас. Добрый день.
Здравствуйте, Ростислав Иванович.
Добрый день.
Ну, люди видели мозбои своих кухон с коммунальных квартир. На самом деле в 45-м, 65-м году, в 77-м, 83-м российским, вернее, советским властям пришлось гасить эти конфликты не однажды, и что, о чем умалчивала, естественно, советская пресса. Особенно после войны был непосредственный конфликт, когда непосредственно такая партия, как Дашнак Цутюн, проникала в данную республику, действуя из Мюнхена, из Берлина, сотрудничая с фашистами, создавая армянские батальоны карателей, которые в том числе воевали на Кавказе. Я просто хочу сказать, что на самом деле государственность Армении была утрачена 15 веков назад, вот, и после знаменительной победы генерала Паскевича в 1828 году была присоединена Нахичеван, когда он разгромил последнюю 3000-ю конницу Фарси, и Нагорный Карабах только под кем только не был. И под Великой Кавказской Албанией, потом под различными персидскими династиями, включая Сасанидов, потом под халифатом был, а потом, естественно, под Византийской империей. В 1771 году при битве Манцикерки были разбиты византийские войска, где находился, который контролировали в том числе и нынешний Нагорный Карабах. И турки-сельджуки начали осваивать Каппадокию, Киликию и Анатолию. Я просто хочу к чему это все говорю. На самом деле, вот сейчас война ведется, которая, естественно, подчеркивает то, что в 1832 году при содействии царских властей, из-за того, что была резня, особенно уже в конце 19 века началась при Абдул-Гамиде II, когда заставались так называемые эскадроны смерти Гамидеи, конные, которые вырезали...
Скорее, все-таки при Младотуртах. Скорее всего, при молодых турках, потому что Абдулгамид был султаном, но организаторы были Клипаши.
На него покушались в том числе Дашнак Сутюн, который представлена сейчас в Армении. Эта партия достаточно радикальная, и хоть и громогласно, и беспочвенно, но тем не менее заявляет о своих претензиях на половину Турции, в том числе и на Диярбакыр, который раньше назывался Тигранакертом. Я просто хочу сказать, в 1832 году при содействии царских властей началось переселение с территории Турции армян, в том числе выкупались 200 тысяч десятин у нынешних так называемых кавказских татаров, это у азербайджанцев и у диаспор, земельных участков, и 2 миллиона рублей было израсходовано. В 1911 году, я просто сейчас завершаю, была перепись, согласно которой один из генерал-губернаторов, который там властвовал, и та комиссия, которая занималась переселением армян, в том числе из сирийской провинции Дерозор и Александрийского Саджака, провинции Хатай, из знаменитого Кисаба на турецкой территории, которую сейчас подвергают полицейским репрессиям турецкие власти, где проживает армянская диаспора. Это средиземноморская провинция, которая непосредственно была присоединена в 30-е годы турками не по праву.
Вы так долго будете завершать?
Нет, я вот завершаю в том плане, что в 1911 году была перепись армян. На территории подконтрольной Российской империи проживало 1 300 000 армян в Закавказье, из которых более миллиона это были переселенцы из других государств. И поэтому говорить о том, что не было резни со стороны армян 1905-1907 года или начало перед Первой мировой войной, резня была со всех сторон. И царь Николай II упразднил 300 армянских шел, и в том числе армянцам их посылал на каторгу за такие деяния. Поэтому вы правильно сказали, то, что говорить о том, кому принадлежит нынешний Карабах, богатый в том числе и нефтью, как по данным института Джонсона Хопкинса, недавно были...
Как только кто-то за что-то начинает воевать, там обязательно богатый нефтью, алмазами, золотом. Ладно, хорошо, спасибо. Вы уже, к сожалению, не в эфире, потому что вы долго заканчивали, просто извините. Значит, ну, для баланса, значит, мы услышали армянскую точку зрения, антиармянскую точку зрения. Но я вам еще раз повторяю, что в любом случае война прекращается тогда, когда оба народа прекращают воевать. Значит, кто был прав в 1911 году, кто был прав в 1862 году, мало кого сегодня волнует, воюют сегодня наши современники. Вот. Кроме того, армянская государственность закончилась действительно больше полутора тысячелетий назад, но закончилась в рамках Великой Армении, а в рамках Киликийской Армении она закончилась примерно 600 лет назад или 700. Значит, это значительно более короткий отрезок. И действительно, на протяжении довольно долгого времени значит, армяне населяли огромное пространство современной, кстати, восточной Турции. И, кстати, резали их там вот во время резни 14-17 годов, во время геноцида армян, не только и даже не столько турки, хотя и при содействии турецкого правительства, сколько местные курды, которые сейчас как раз занимают в Турции те территории, на которые раньше принадлежала Армения. Так что здесь тоже любопытный вопрос. Если, кстати, вернуть эти территории, кстати, Армении, как тоже предлагают некоторые радикалы, значит, то тогда придется вырезать курдов. Значит, вот. Так что, еще раз повторяю, это очень сложная проблема, да, когда вот два государства, два народа не могут поделить какой-то кусок территории, там находится все, что хочешь, и исторические права, и исторические обиды, и нефть, и алмазы, и золото. Значит, но на самом деле это просто вот непонимание или нежелание решать вопрос миром. Значит, да, потому что, решая вопрос миром, надо уступить, причем уступить и одним, и вторым. Значит, а когда ведешь военные действия, значит, можно претендовать сразу на все. Значит, и, в общем-то, это, кстати, относится не только к армянам и азербайджанцам, любому народу, его руководителям проще говорить, что вот мы сейчас, наше дело правое, мы победим, мы все захватим, значит, вернем наши исконные земли. Такая точка зрения всегда будет популярнее, всегда будет поддерживаться людьми до тех пор, пока им на голову не начали падать бомбы. Потом могут передумать, но если война будет достаточно успешной или достаточно далекой, то и даже и не передумают. Вот. Значит, тем не менее, никакой вопрос никогда нельзя решить окончательно военным путем, кроме как полностью уничтожив второй народ. Вот когда больше претендентов нет, тогда да, вопрос решен. Но такие результаты в истории достигались крайне редко. Чтобы целый народ, даже если он был небольшой, всего 1300-400, чтобы его полностью под корень уничтожить. В наше время уничтожить миллионные народы, в принципе, физически невозможно. Поэтому любое решение подобных вопросов, это компромиссное. Так, добрый день, слушаю вас, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил. Я все-таки о 7-й, правильно сказал, 76-й год, я слышал, что была попытка выхода армян из Советского Союза, поэтому были взрывы в метро, взяли их не руководителя, а чтобы выкупить этого руководителя, в Ереване был ограблен банк.
Не было попытки выхода армян из Советского
Просто
Союза.
Я знал, что у них знамена уже были готовы, я вот слышал рассказ. Я просто с милиционером, который брал вот этих вот с миллионами, знаком был.
Понятно, значит, тех, которые... лично присутствовали при Куликовской битве, значит, я тоже встречал. Значит, дело в том, что вы сами подумайте, в 76-м году, да, значит, какая Армения могла выйти из Советского Союза?
Все-таки взрывы были в Москве, в метро.
Были в Москве, в метро, да, были террористические акты. Да,
3 взрыва.
Да, организовывали это самое... армяне эти террористические акты. Но это, понимаете, еще раз говорю, в 76-м году из Советского Союза Россия не могла выйти, не то что Армения.
Нет, понятно, нет процедуры. Но и еще вопрос, дошнаки, они же в Турции тусовались, да?
Ну, вообще-то, дошнак...
Как усташи, фактически.
Вообще-то, дошнак Цутюн — это армянская партия армянских националистов, которые создали в 18-м году, они создали армянское государство на Кавказе. Тогда в Грузии у власти были меньшевики грузинские, значит, в Армении националисты из дошнак Цутюн, а в Азербайджане националисты из партии Мусават. Значит, вот тогда Армения с Азербайджаном, кстати, тоже находились в достаточно остром конфликте.
И, кстати, спасибо большое вам.
Не за что. Так, пожалуйста, у нас еще есть время, да, до новостей. Пожалуйста, в эфире, слушаю вас. Добрый день.
Добрый вечер, Сан Саныч, меня зовут. Можно свое мнение по поводу этого?
Пожалуйста, пожалуйста.
Знаете, прекратить эту войну, я считаю, довольно несложно. Достаточно ввести экономические санкции против... азербайджанской диаспоры в России, которая здесь чрезмерно, так сказать, расплодилась и имеет успешные бизнесы, зарабатывает гигантские деньги, от, и в частности на части, с которых ведется эта война. Поэтому что? Экономические санкции против Азербайджана, поскольку у него на территории боевики. То есть чисто прагматический подход. Мне лично безразлично, чей Карабах там и так далее. Мне важно, что на территории Азербайджана сейчас находятся террористы, понимаете, которые они туда перевели. Все, вот за это их надо, так сказать, совершенно...
Хорошо, скажите, пожалуйста, а какие правовые основания для введения, как вы говорите, экономических санкций?
Наличие боевиков, террористов...
Подождите, против азербайджанской диаспоры, да, в России, как вы изволили,
да,
выразиться.
Совершенно, против азербайджанцев, совершенно верно. Они здесь зарабатывают бабки. Эти бабки, так сказать, они здесь имеют массу, так сказать, бизнеса.
Так, хорошо. То, что вы завидуете азербайджанскому бизнесу, не значит, что его надо уничтожать.
Теперь
смотрите. Для того, чтобы, как вы говорите, ввести санкции, необходимо доказать, что конкретный человек конкретные деньги тратит на поддержку террористических организаций. Не просто посылает их родственникам в Азербайджан,
Элементарно доказывается.
Если элементарно доказывается, тогда и проблемы, конечно, нету, потому что тогда они подпадают под уголовное законодательство, не надо вводить никаких экономических санкций.
Нет, смотрите, они налоги платят, так сказать, азербайджане, платят, а, значит, Азербайджан к себе боевиков затаскивает. Ну, это же элементарно.
Подождите, а кто вам сказал, что люди, работающие в России, платят налоги в Азербайджане?
Ну, наверняка платят, понимаете?
Подождите, что значит наверняка платят?
А это, они граждане Азербайджана, понимаете?
Во-первых, среди них есть и граждане России. Во-вторых, если вы гражданин Азербайджана, но вы работаете в России легально, они в основном все работают в России легально, то вы платите налоги в России, а не в Азербайджане.
Ну, хорошо. Вот. В любом случае, повод найти можно, рычаги найти вот подобного плана можно, и я думаю, что война сама прекратится. Они посчитают свои денежки и подумают, да черт им с Карабахом, нам ценнее здесь находиться. Вот. Это что касается... Поэтому
я еще раз вам повторяю, государство действует на основе права, а не на основе пожелания. На основе моих сегодняшних пожеланий действует банда. Мы с вами живем в государстве, поэтому, к сожалению, ваши предложения нереализуемы. Сейчас у нас новости, вернемся через минут 6.
Хорошо.
Спасибо.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз добрый день. Мы опять в эфире. Прежде чем продолжим отвечать на ваши звонки, я хочу попросить вас, уважаемые радиослушатели, значит, вы можете сочувствовать армянам, вы можете сочувствовать азербайджанцам. С моей точки зрения, посочувствовать можно и одним, и другим. Вот. Но не надо, кстати, изобретать моментальные методы решения проблемы, которую не смогли решить тысячелетиями. Да? Ну, или, по крайней мере, столетиями. То есть она не сегодня началась, и не самые глупые люди пытались ее решить. Но так до сих пор и не решили. Повторяю, когда народы живут мирно, проблемы нет. Когда народы не хотят жить мирно, вы ее не решите. Тем более вы не решите эту проблему за них. Чужие проблемы всегда со стороны кажутся чепуховыми, значит, но решения могут принимать только участники процесса. Добрый день. Слушаю вас, Сергей Алексеевич. Вы уже не успели, ясно. Ладно, тогда слушаю вас, добрый день.
Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, я счастлив, что до вас дозвонился. Значит, смотрите, я долго слушал ваше рассуждение, полностью с вами согласен. Хочу привести только один прецедент, как решили вопрос с немцами по завершении войны в Судетской области. Как вы знаете, в Чехословакии был проведен референдум.
Да, выгнали, многих даже убили.
Ну, есть фильм, где там они с чемоданчиками просто ушли, как что-то образовалось землячество в Германии. Ну и все, так сказать, и интерес вспоминает об этой Судетской области. Все стало мирно. Вот, если, так скажем, договорятся о обмене территориями, вот да, это сложный компромисс, да, они будут цепляться, как вот тут ваш предшественник говорил, Бабаян, а что с могилами, а что с этим, а что с тем делать? Все демонтируется, перевозится. Все нормально, сейчас технически можно осуществить, да, вот, пусть азербайджанцы живут компактно там, где они живут, а армяне там, где там, кто-то где-то чем-то должен поступить с территориями. Алло.
Да, я вас слышу, я вас слышу, вот, и все остальные вас тоже слышат.
Знаете, да, ваш ответ уже по радио.
Да, знаете, что, да, пожалуйста, знаете, что я вам скажу, я еще раз говорю, что вот со стороны, да, действительно кажется, ну, какой там, какая проблема, яйца выеденного не стоит. Ну, поменяйтесь там территориями, да, давайте там соберите армян в этой части Карабаха, азербайджанцев в другой части Карабаха, договоритесь себе там, установите там совместное управление. Короче, вариантов можно найти много, да, значит, решения проблемы. Но только эти варианты будут работать только в том случае, если люди сами захотят решить вопрос миром. Значит, во всех остальных случаях они найдут тысячу причин, по которым все равно надо воевать. Знаете, если вам надо обосновать необходимость войны, вы обоснуете необходимость войны. Если вам надо обосновать необходимость мира, вы обоснуете необходимость мира. Если общество не хочет воевать, никакая элита его не загонит на войну. Значит, если в обществе есть подавляющее настроение, это наша земля, и мы умрем, но ее не отдадим, никакая элита не сможет договориться. Еще раз повторяю, что в свое время еще Гейдар Алиев и Тер Петросян почти договорились об урегулировании этого конфликта. Речь шла о возможном обмене территориями. Значит, там Армения получала Карабах и Лычинский коридор к нему, а Азербайджан получал в обмен территории, которые давали коридор к Нахичеване. И соглашение не состоялось, потому что и армянское, и азербайджанское общество были против того, чтобы отдавать какие бы то ни было территории, каким бы то ни было образом меняться. Они считали, что необходимо просто победить. Вот поэтому они просто до сих пор и побеждают. Вот. И тут можно предлагать любые варианты, до сих пор, пока они не захотели, не согласились на них, война будет продолжаться. Добрый день еще раз.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, добрый вечер.
Вот с точки зрения политического предвидения, на ваш взгляд, в какой области будет наиболее вероятно будет решаться лежать вот это урегулирование этого карабахского конфликта? Там, в области достижения, скажем, мирного компромисса между Арменией, Азербайджаном и Нагорным Карабахом. В области принуждения силы, разумеется, не обязательно военной, со стороны внешних сил. И вообще, на ваш взгляд, можно ли вообще сейчас решать эту проблему при активном вмешательстве в этот процесс Турции? И может ли это решаться без России?
Спасибо, Сергей Алексеевич. Я вообще-то, когда начинал нашу беседу, я думал поговорить о примере Беларуси. Это просто народ был так, я понимаю, заведен романом в предыдущем часе, значит, карабахским конфликтом, что никак не может от него отойти, поэтому мы продолжаем говорить о карабахском конфликте. Вот. Что я вам скажу в ответ на ваш вопрос? Как я уже говорил, очень трудно предполагать, что каким-то образом можно урегулировать конфликт, который продолжается не одно столетие, который привел к нескольким, если даже не к десяткам кровопролитных стычек и войн, значит, и в котором обе стороны на сегодня к миру не готовы. С моей точки зрения, единственное, что можно было делать, и на что Россия и делала, она этот конфликт замораживала, да, вот это же в свое время под российским давлением была остановлена война, значит, и конфликт подвергся заморозке. Значит, она его замораживала для того, чтобы прошли годы, значит, улеглась вот эта вот боль утрат, да, горячие головы немножко остыли, и можно было бы в ходе уже нормальных переговоров, потому что ведь было же время, когда армянские и азербайджанские делегации не точно друг другу руки не подавали, они отказывались находиться в одном зале, переговоры вели с ними по очереди, посредники международные. Они отказывались сидеть за одним столом. Значит, так вот, когда горячие головы остынут, и можно будет спокойно в нормальной обстановке вести, кстати, речь о каких-то конструктивных решениях. Да? Значит, но, опять-таки, вот видите, прошло почти 30 лет с тех пор, как этот конфликт вспыхнул. Значит, вроде бы долгое время, 26 лет он был заморожен. И сейчас он опять разгорелся с новой силой. Да, естественно, там Турция сыграла очень серьезную провокативную роль, очень негативную роль она сыграла в этом конфликте, сейчас, в его разжигании. Значит, опять-таки, предъявить туркам какие-то претензии мы можем с точки зрения морали, но не с точки зрения практики международных отношений, потому что турки нам скажут, ну, вы знаете, у вас есть интересы в Закавказье, но и у нас есть интересы в Закавказье. Значит, и мы добиваемся того, чтобы наша сфера интересов там тоже признавалась. И турки же о чем говорили? Мы хотим тоже войти в состав посредников вот на этих самых переговорах, потому что, видите, конфликт до сих пор не урегулирован, значит, у вас не получается, давайте мы тоже примем в этом деле участие. Значит, но результатом стала их деятельность, стала очередная вспышка конфликта. Но, повторяю, прошло 26 лет заморозки, и, тем не менее, первая же провокация привела к тому, что конфликт вспыхнул заново. И война началась заново. И, наверное, пройдет опять 15 лет заморозки, и непонятно, может быть, и вновь первая же провокация приведет к тому, что конфликт вспыхнет заново. Поэтому на сегодня, к сожалению, так понимаю, ни у меня, ни у кого другого нету каких-то предложений, да, по адекватному решению этой проблемы. Сейчас можно просто остановить войну, заморозить конфликт, остановить вот на тех рубежах, на которых сейчас они находятся. Заморозить конфликт и ждать возможности, когда стороны будут готовы к конструктивным переговорам. Ну и подталкивать их, естественно, к этим самым конструктивным переговорам. Значит, но сколько это будет продолжаться, я, к сожалению, не могу сказать. Есть такие конфликты, которые человечество до сих пор не урегулировало. И, кстати, карабахский относится к ним, к их числу. Да. Добрый день, слушаю вас в эфире.
Алло.
Добрый день, слушаю вас.
Вечер добрый, спасибо за эфир. Никита.
Слушаю вас, Никита.
А вы знаете, ну вот эти 26 лет, как вы сказали, мне кажется, мы не использовали свою мягкую силу, например, через курдов. Ведь, в принципе, кое-кто уже предсказывал вот эти все события сегодняшние. Это раз, ну, я по поводу курдов. То есть практически можно было вносить очень...
А при чем здесь курды к Карабаху, я как-то не очень понимаю.
Так потому что здесь Турция, понимаете, и мы с этой стороны через курдов не работали с Турцией. Вот это мягкая сила.
Извините, пожалуйста, а что вы предполагаете под работой через курдов с Турцией? Через курдов с Турцией можно было работать этим способом, поставлять курдам вооружение, чтобы они воевали.
Совершенно так. А что еще, например, произошло, скажем, в 2002 году в Феодосии, когда эсминец нацистский турецкий разгрузился, это когда весь город вышел, вы не знаете? Это просто вот сгрузили один контейнер.
Контейнер он чего?
Ну, я полагаю, что это было оружие для татарских аскеров в Крыму. Вот. Но это дело прошлое, это просто я вам такую картиночку, такую иллюстрацию. Вот, в принципе, как надо, да?
Я что-то не помню, что вы в Феодосии разгружались какие-то натовские эсминцы.
Ну, а что вы, поднимите интернет, даже проститутки местные отказались.
Подождите, в интернете может быть написано все, что угодно.
Нет,
значит, в этом самом были выступления в Крыму, да? Значит, причем во всех городах Крыма, вообще против захода военных кораблей натовских, ну, там, кстати, речь шла об американских, а не о турецких, в крымские порты. Значит, но никогда речь не шла о какой-то там разгрузке контейнеров с этих самых, тем более с эсминцев. Эсминец вообще-то военный, а не грузовое судно.
Значит, совершенно верно. Да, ну, там, нет, но это же есть пресса. Я еще раз говорю,
в интернете есть много свидетелей Куликовской битвы. Значит, там может быть написано все, что угодно в интернете. Значит...
Да при чем тут интернет? Я лично все это видел, когда город весь вышел.
Подождите, вы лично видели контейнер с оружием, выгруженный из турецкого эсминца?
Ну, понимаете, я не видел.
То есть контейнер с оружием вы все-таки не видели, вы видели вышедший город. Так я вам еще раз повторяю, что в Крыму протестовали против захода натовских кораблей. Да, это было. Причем есть контейнеры с оружием?
Ну, хорошо, это как фигура речи, если позволите. Но не в этом же дело. Вы же понимаете, что невозможно закрывать глаза на помощь татарам крымским со стороны Турции.
И чем турки сильно помогли крымским татарам?
Например...
Ну, то есть оружие они туда все-таки не привезли. Это, как вы сказали, была фигура речи. Вообще-то на нормальном русском языке это называется ложь. Когда человек утверждает то, чего на самом деле не было. Значит, ну хорошо, пусть это будет фигура речи. Значит, ну, так чем они помогли?
Если ложь, тогда...
Я вам могу, например, рассказать, но турки очень долго боролись в Крыму за влияние на татар с саудитами, потому что первые туда зашли саудиты в Крым. Значит, и очень серьезно, действительно, там строили мечети, финансировали все эти, значит, радикальные движения, открывали свои ваххабитские школы, значит.
Но это были саудиты.
Турки с ними боролись, да, с саудитами. И более того, турки, значит, заходили тогда все-таки, тогда еще не было этих эрдогановской исламизации, и они заходили туда как светское государство, да, и как противовес как раз вот этому самому ваххабизму. Значит, да, это было еще при Украине, совершенно правильно. Значит, я понимаю, что турецкое, кстати, влияние в Крыму тоже усиливалось не только для того, чтобы, или даже не столько для того, чтобы сделать там хорошо Украине или крымским татарам, да? Потому что, да, турки работали там, кстати, на перспективу и так далее. Сейчас для них эта перспектива закрылась, все, об этом можно забыть.
Значит, они... Ну так, еще пару слов, если взять факт закрытия Меджлиса, то там не последнюю роль сыграли найденные документы сотрудничества как раз с турками, Меджлиса. Вот. Но, знаете, я вам...
Кто, извините, кто знает, да. кто нашел документы? Я просто вам хочу сказать, в закрытии Меджлиса сыграл роль тот факт, что его лидеры отказались сотрудничать с Россией. Потому что им были сделаны конкретные предложения и Чубарову, и Джемилеву. Они отказались, уехали на территорию Крыма. Все. Если бы они приняли бы предложение и стали бы сотрудничать, Меджлис бы до сих пор бы процветал. И никто бы их не трогал. Значит, они сделали свой выбор. Естественно, если организация выступает резко против интересов России, да, если она заявляет, что они считают Крым оккупированным, что они будут бороться против российского присутствия в Крыму, естественно, она закрывается. Но там никакие документы не нужны больше.
Можно еще? Я не знаю, я не могу.
Да, пожалуйста, слушаю вас.
Смотрите, вот в рамках, не знаю, будущей, может быть, альтернативной истории или нет, мы же с вами знаем, что на Кавказе сейчас Рамзан Кадыров, это такой путинский сокол, орел, орел. Так вот, не настало ли время руками воинов чеченской Ичкерии, собственно, решить вот этот вопрос, как мы решили, например, в Югославии, да, когда, ну, вот этот известный даже фильм снят, по-моему, «Балканский излом».
Какой вопрос решить-то?
Вопрос с Нагорным Карабахом, потому что...
То есть еще чеченцев туда послать повоевать в придачу? Там мало армян с азербайджанцами?
А вот здесь самый интересный вопрос. Ведь сунниты, насколько я знаю, азербайджанцы и турки — это сунниты?
Ну.
Или нет?
Да.
Вот, а чеченцы — это шииты?
Нет, чеченцы тоже нет? Сунниты. Это иранцы-шииты. Вот.
А, ну тогда тут невязочка, нет.
А, да, то есть вы хотели послать чеченцев воевать против азербайджанцев, я правильно вас понял?
Ну, я надеялся, что вот этот религиозный фактор, сунниты, шииты, это
то сработает. То есть, если я правильно понял, вы хотите помочь Армении завоевать Азербайджан, таким образом решить проблему Нагорного Карабаха?
Так точно.
Ясно. Значит, я вам еще раз повторяю, для того, чтобы таким образом, то есть военным путем, решить проблему Нагорного Карабаха, значит, надо перебить полностью один из народов, или армян, или азербайджанцев. Вы предпочитаете азербайджанцев, это сложнее, потому что армян меньше, азербайджанцев больше там живет, значит, но я должен вам сказать, что даже армян, хоть их там сейчас номинально проживает около 3 миллионов, на самом деле значительно меньше, вот, даже армян всех перебить невозможно сейчас там. Вот, поэтому военного пути решения этой проблемы нету. Армяне в свое время наступали, вот, разгромили азербайджанскую армию, заняли достаточно большие территории, Нагорный Карабах еще 7 районов, да? Значит, вот, прошло время, теперь пытается наступать Азербайджан. Значит, если мир не будет заключен, пройдет время, и опять будет пытаться наступать Армения. Значит, таким образом, повторяю, завоеванием этот вопрос не решить. Войны там идут. Я вот об этом толдычу уже, наверное, 10-ю передачу по целому часу. Там идут войны за этот кусочек земли, никому, по большому счету, не нужный, каменистый, значит, за сплошные горы, на протяжении сотен лет. Значит, и одни побеждали, и другие побеждали, а войны потом все равно начинались. Так я еще раз говорю, вы хотите туда, значит, послать курдов в Турцию воевать, чеченцев в Азербайджан. Кстати, надо еще спросить у чеченцев, хотят ли они повоевать там против азербайджанцев на стороне армян, или наоборот, против армян на стороне азербайджанцев. Может быть, у них особого желания-то нету, да? Умирать за чужие земли на чужой войне. А? Какая в этом великая сермяжная правда для Чечни? Вот. А тем более, какая в этом великая сермяжная правда для Азербайджана или для Армении, значит, приедут, кстати, вот только что ваш предшественник, значит, выступал против того, что там присутствуют террористы, ну, по сути дела, наемники, значит, вы предлагаете сделать то же самое, только в профиль. Значит, набрать других людей в другом регионе и послать на войну. И чем больше мы их туда пошлем, тем, естественно, быстрее война закончится, да? То есть, чем больше людей отмобилизуем и пошлем на войну, тем быстрее закончится война, правильно?
Вы знаете, я, честно говоря, вообще в шоке от этой ситуации, потому что тут дело вообще не в территории, а в той крови, которая была на протяжении, там, я не знаю, уже 3 веков. Роль-то, понимаете, обоюдно. И... Я не вижу вообще решения.
Вот, правильно, говоря. Вот я вам говорю, я тоже не вижу пока решения. Единственное, что мы можем, это подморозить конфликт. Но подморозить, отправляя войска, оружие и так далее, нельзя. Подморозить можно только, ведя переговоры. установив прекращение огня, чего сейчас Россия добивается, для начала просто стабильного прекращения огня. И потом начало опять переговоров. Да, их можно вести годами и десятилетиями, но сидеть за столом и вести переговоры все равно лучше, чем воевать. Спасибо, попробуем еще на пару звонков ответить. Добрый день, слушаю вас в эфире. Добрый день.
Ну вот, вы знаете, в свое время в Западный Берлин можно было попасть по шоссе, так сказать, из ФРГ. Так? И почему бы здесь аналогию не провести, расширить коридор вот этот вот, да? Соединяющийся с Степанакертом, так сказать, армянскую границу. Так. Ее достаточно, так сказать, укрепить с обеих сторон. Так. Вести наблюдателей можно международных. Ну, для заморозки конфликта, как говорится, все бряд с оружием. А по поводу предыдущего товарища, который, так сказать, там курдами шепелял, курдам надо дать оружие и направить их в Идлиб, так сказать, и вместе с американцами бить под пятками Эрдогана, чтобы у него, так сказать, было горячо, а не у нас.
А вы уверены, что курды этим оружием воспользуются против турок, а, скажем, против Асада, например, или против российских войск, размещенных в Сирии?
У меня впечатление, что для них злейший враг всегда был, есть и будет всегда. Это турки.
Вы знаете, курды живут в трех странах, у них разные злейшие враги. В Ираке курды воевали против Хусейна, в Турции они воевали против турок. Вот. В Сирии они, кстати, сейчас очень бодренько пытались отжать у Асада примерно треть территории страны. И по этому поводу особенно сильно не заморачивались и проводили этнические чистки, кстати, арабов на тех территориях, которые они заняли. Это далеко не так просто. Понимаете, если вы думаете, что по вашему свистку народы побегут убивать друга в ваших интересах...
Денежку вливать в них, чтобы, как говорится... Они же не нищий народ, они должны понимать...
Это понятно, то есть, опять-таки, вы хотите нанять курдских террористов для того, чтобы воевать против турецкого государства. Если этим займется Россия, это будет называться государственный терроризм.
Значит, извините, а американцы что, иначе не поступают?
Американцы поступают и иначе, и так поступают. Американцы поступают по-разному.
В любом случае, надо оживить поляну, которая не зачищена в Идлибе, потому что, так сказать, корень зла сейчас там. И это они же там выращивают этих террористов и присылают их сюда.
Значит, это одно из мест, которое требует... Значит, я вам еще раз повторяю. Да. Если бы армянские и азербайджанские народы не хотели бы воевать за Нагорный Карабах, никакая Турция там бы ничего бы не сделала. А поскольку они хотят за него воевать, то даже если Турция улетит на Луну, найдется кто-то другой, кто будет поставлять туда оружие, наемников и так далее. Потому что если есть желающие воевать, то желающие подстрекать тоже всегда найдутся. Вот. И для нас совсем неинтересно, да, сейчас расширять там зону конфликта, втягиваться в конфликт еще и с Турцией дополнительно. Да? Повторяю, мы пытаемся этот конфликт подморозить, а не расширить его.
Подморозить, пожалуйста, коридор, соединяющий западный Берлин с ФРГ.
Я это уже слышал, только вы знаете, в чем проблема? Да. Азербайджанцы говорят, это наша территория, мы ее не отдадим, мы будем ее возвращать назад. А армяне говорят, нет, здесь живут армяне, мы ее тоже никогда никому не отдадим и будем за нее воевать. Вот и все коридоры. Стоп, на этом история с коридорами заканчивается.
Это не 7 областей, это же не 7 областей, это коридор. Ну пусть он будет
15-20 километров. Во-первых, не областей, а районов, да? Во-вторых, вы забыли, что Нагорный Карабах тоже номинально является частью Азербайджана. И куда коридор? Вот. И Азербайджан не хочет его отдавать, понимаете? Да, там были соглашения, значит, в соответствии с которыми, возможен был обмен территориями. Да, правительство Гейдара Алиева на это соглашалось. Но это давно прошло и забыто. Сейчас Азербайджан отказывается от обмена.
Конфликт не имеет решения, этого не может быть. Воля должна быть. Воля государств, которые, так сказать, авторитетны. Россия, Америка, Франция. Я понимаю, что Америке сейчас выборы, да и это им не нужно. А привлечь французов, привлечь немцев, еще кого-то из этих
Понятно. И опять всех заставить жить дружно. Ну, боюсь, что не получится. Ладно, я прошу прощения, мы заканчиваем, у нас начинаются новости, так что до свидания, благодарю всех за эфир, встретимся через неделю.